Итак, если у вас есть Библия, можете открыть со мной уже знакомое для вас место Писаний. В то же время, как я часто говорю, остается тайна, интрига, которую сохраняет Бог для нас, и чем больше мы будем погружаться в Его Слово, тем больше будет открываться эта тайна. Тем более, что она связана с желанием Бога. Бог желает воспитать свою невесту здесь на земле и восхитить ее к себе в небеса. В этом и есть вся суть христианства – готовить себя к восхищению. К этому практически сведены все притчи о Царстве Небесном, и вот одна из них, обращенная к Его ученикам, а следовательно и к нам. Луки 21 глава 29-36 стихи. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Проповедь называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Притча – это иносказание, и это тот язык, которым Бог разговаривает или желает разговаривать со своим народом. И другого языка практически у него нет, хотя, повторяю, люди часто возмущаются и пытаются говорить не Божьим языком, пытаясь передавать его истины, но другим, своим языком. У Иисуса образный язык, то есть у Бога, и Он образным языком показывает многие вещи, скрывая в них тайну. Матфея 13:34-36 говорится, «Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». То есть то, что было сокрыто от создания мира, он говорит, я все это изреку в притчах. И, разумеется, когда он изрекает это в притчах, оно продолжает оставаться сокровенным, потому что притча – это иносказание, и получить откровение на это иносказание можно только от Бога. И поэтому в книге притчи 25 главой 2 стихом написано «Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело». И мы уже знаем, что здесь речь идет о тех царях, то есть о тех людях, которые царствуют над собою, а не над государствами и не над своим ближним. Только тот царь, которого Бог признает царем, который может управлять своими эмоциями и направлять свою волю в сопровождении воли Божией. Итак, в притче о смоковнице и других деревьях особым образом представлен в знамениях характер приближающегося Царства Божия в предмете событий последнего времени, которые произойдут в канун восхищения от земли невесты Агнца к Богу. Практически вот этот период называется явлением Царства Божия или же пробуждением. То, что сегодня люди называют пробуждением, отнюдь не пробуждение. Пробуждение – это когда люди устремляются навстречу к жениху, когда готовят себя к этому. Поэтому, учитывая, что под смоковницей и другими деревьями, Писание подразумевает исключительно только святых, принявших свое спасение даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе, мы можем констатировать, что проявление Царства Божия выражено в пробуждении Церкви Божией, состоящих из всех народов, племен и языков, имеющих органическую причастность к народу израильскому. И это пробуждение в данной притче сегодня коснулось уже всей планеты. И сегодня во всех деноминациях есть присутствие в определенных людях некоего духа, который охватил их, и уже никакое беззаконие не может развратить их. А выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, как я сказал, призвано вопреки укоренившемуся мнению, не в евангелизации и разного рода шумных служениях, а еще раз повторяю, в готовности выйти встретине Господу на воздухе или же выйти навстречу к жениху с горящим светильником. А посему фраза «посмотрите на смоковницу» в данной притче имеет несколько смысловых оттенков. Это такие, как сосредоточить свое внимание на смоковнице в целом, имеется в виду на Церкви Божией в целом. И когда имеется в виду Церковь Божия, не имеется в виду сосредоточить свое внимание на грехах народа Божьего, а сосредоточить и посмотреть, что Бог делает с Церковью, исследовать самого себя в предмете смоковницы, то есть в отношении самого себя к Церкви, размышлять о своей принадлежности к смоковнице, познавать и обнаруживать самого себя в смоковнице, заботиться и представлять интересы смоковницы, приводить самого себя к господству и власти над собою, сверять свою веру с эталоном, представленным в Писании. В силу чего мы как раз и продолжаем с вами изучать и рассматривать один из таких ярких эталонов, представленных в Писании в лице пророка Ильи. Учитывая также, что как предвосхищением Ильи Израиль в своем большинстве стал поклоняться Ваалу, полагая при этом, что поклоняется истинному Яхве, так и на сегодня Церковь в своем большинстве, полагая, что поклоняется Христу, давно уже поклоняется Ваалу в современной упаковке. И это видно по генералам, как их называют, генеральное служение, за которыми идут сотни тысяч, миллионы людей, верующих. Сегодня почти все эти люди, стоящие во главе союзов христианских, являются людьми, которые вмещают в себя Будду, Магомета и Христа как одно целое. Пытаются свести это все к одному. Они уже отвергли идею, что Христос является единственным путем к Богу, и теперь они говорят, что путей к Богу много. И нужно объединить все религии в одно. Экуменическое движение как раз об этом и говорит. И туда добровольно входят, не то что там туда затягивают. Таких людей, как Билли Грейм или Йон Ги Чо, или Рик Джойнер, вы их не затянете туда. Эти люди сами туда пришли и сами сказали, кто они и что они из себя представляют. Но, повторяю, Бог заботится об овцах своих, и Он найдет способы, как Он при первосвященниках и книжниках нашел способы вырвать свой народ в лице Иоанна, когда Иоанн пришел и подготовил определенную категорию к встрече с Мессией. Точно так сейчас дух Ильи подготовит определенную категорию среди всех деноминаций к восхищению. Луки 1:15. Об Иоанне говорилось так: «Ибо он будет велик пред Господом, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Из этого места и других мест следует, что Церковь в своем большинстве пред восхищением невесты акции из мира, так же, как и Израиль во времена Ильи, будет исполняться чем угодно, но только не Духом Святым, однако будет полагать, что исполняется Святым Духом. В силу чего ко времени восхищения невесты Агнца из мира появится необыкновенный дефицит святых, исполняющихся Святым Духом. Поэтому мы поставили вопрос, а что же такое исполнение Святым Духом? Как им исполняться? Каким образом узнать, что я исполняюсь Святым Духом, а не чем-то другим? Потому что, как вы видели сегодня, во многих служениях кукарекают, квакают, как звери воют, как волки на луну, полагая при этом, что они исполняются Святым Духом. То есть рожают чего-то и кого-то, корчатся от боли, падают, и тоже полагают, что они рождают в себе какие-то Божьи обетования, какие-то откровения. То есть то, чего нету в Писании. Церковь первая не имела подобных вещей. Но тем не менее, сегодня сотни тысяч людей увлекаются и бегают вот за этим. Это как наркотик некий, которого люди жаждут, и к которому они уже привыкли, и они не могут без него. Поэтому для того, чтобы понять смысл, что такое исполнение Духом Святым, мы решили обратиться непосредственно к Писанию и выделили в Писании то, что там существует очень множество метафор, символических метафор, которыми обозначается Святой Дух или же определяется, а также и его роль, то есть исполнение Святым Духом. И из общего числа таких метафор мы взяли 4 метафоры, которые вмещают в себя очень много чтобы выяснить эту роль. Это соль, вода, елей и вино. Именно подобными метафорами обозначается личность Святого Духа. Далее мы обратили внимание на то, что согласно Писанию, основанием короны и атмосферой вообще всех метафор, которыми определяется Святой Дух, является соль. И причина ясна, почему соль, потому что соль является определением святости, а Дух Божий, он так и называется, Святой Дух. Поэтому соль, как определение Святого Духа, стоит на первом месте, она основание и она корона, завершающая все его метафоры. Поэтому соль выражается в абсолютной непричастности Святого Духа к возникновению греха и ко греху в целом. С другой, в проявлении деяний святости, выраженных в его делах, преследующих цели и интересы, связанные со святостью Бога. То есть Дух Святой всегда преследует интересы, связанные со святостью Бога. Он охраняет святость Божью. А посему определение святой по отношению к Святому Духу – это его извечно природное свойство. В то время как определение святость по отношению к Святому Духу – это проявление его деяний, его дел. В отношении же нас, как детей Божиих, Слово Святое относит нас, во-первых, к роду Божьему и в буквальном смысле означает приблизительно вот такие оттенки: искуплены Богом, святыня Господня, отделены для Бога, принадлежащий Богу, взяты Богом в свой удел, наследующие с Богом, связаны с Богом одной судьбой. А вот слово «святость» в отношении нас – означает то же, что и в отношении Святого Духа, проявление в своих словах и поступках святости Божией. Практически проявление в нас святости в предмете соли – это результат божественного огня в лице Святого Духа, потому что именно огонь Святого Духа или личность Святого Духа, сходя на человека, осоляет его. Марка 9:49. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Видите, когда огонь сходит, личность Святого Духа на человека. Некоторые думают, это огонь – это что-то отдельное от Святого Духа. Нет, Дух Святой и есть огонь. О нем сказано, он есть огонь поедающий, то есть Бог. И, конечно же, согласно Писанию, никто не может быть осоленным огнем Святого Духа без соработы, добровольной соработы со Святым Духом в сферах закона благодати. Эта работа должна происходить в сферах закона благодати. Я вновь называю, согласно Писанию, что благодать – это не нечто абстрактное, чему нельзя дать определение, но что это то, что имеет определенную конкретику. Поэтому попытка являть святость без исполнения Святым Духом приводит людей к гордыне и к попранию благодати. При этом мы отметили, во-первых, что умение сохранять баланс при сочетании благодати и соли всецело является ролью и ответственностью человека. Во-вторых, как недостаток соли, так и ее избыток обращает благодать либо в распутство, либо в букву закона, которая убивает. В-третьих, что именно соль в предмете святости определяет и регулирует правильное отношение благодати. И в-четвертых, что только благодаря наличию соли благодать-то и может называться благодатью, а не поводом к распутству. Рассматривая же саму благодать, мы пришли к выводу, что благодать – это определенный неизменный закон Бога, неизменный порядок Царства Небесного, определенное учение о Царстве Божием, определение всего того, из чего состоит Царство Божие, определение и сочетание всего того, кем является сам Бог, а также определение всего того, что может исходить от Бога. Вот это и есть благодать. И все эти определения зиждятся и обретают юридическую силу в завете Бога с человеком, который, во-первых, проистекает из закона Моисеева, затем противопоставляется закону Моисееву, возвеличивается над законом Моисея, отменяет закон Моисея, заменяет его, независимо от него и строже закона Моисеева. На иврите слово «благодать» связано с наследием и происходит от корня глагола «обеспечить», «приготовить» и «позаботиться», что указывает на то, что посредством благодати, основанной на величии Нового Завета Бога с человеком, Бог позаботился и приготовил человеку наследие в предмете полного спасения. Из чего следует также, что там, где отсутствуют взаимные узы завета между Богом и человеком, благодать не имеет своего правового поля. В силу чего власть благодати в сфере соли, выраженной в святости, обретает свои полномочия в таких составляющих. И мы стали разбирать, рассматривать эту важную составляющую. Завет Бога с человеком, который отождествляется в смерти Господа Иисуса Христа. Однако, согласно Писанию, мы обратили внимание, что даже такой завет человек не может заключить, как ему угодно, где угодно и когда угодно, но только когда найдет добрую жену, под которой однозначно подразумевается какая-нибудь поместная церковь Христова, не отделяющая себя от единства веры, то есть от веры всеобщей или же католической. Католикос – это всеобщее. Притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Часто люди смешивали эту притчу с обыкновенной женщиной. Описание здесь говорит о церкви, в которую ходят мужчины и женщины, которая не имеет пола. Потому что кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. В поисках такой жены или в определении такой жены мы обратились к 31 главе книги притч, в которой представлено целое созвездие притч, характеризующих добрую жену, через которую мы призваны получать благодать от Господа или обрести, чтобы исполняться Святым Духом в сфере соли, где каждая из представленных характеристик доброй жены является проявлением чудесного баланса и равновесия в сфере благодати и соли. Мы с вами уже коснулись 14 притч, посему сразу обратимся к 15. 15 притча, характеризующая жену, через которую мы призваны получить благодать от Господа, это такая жена, которую заявленную ею добродетель в своем доме ублажают дети ее и которую хвалит муж ее. Это 28-29 стихи. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут посредством своей добродетели иметь возвышенные, трогательные и непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть это очень важно. Никто не может творить добродетели, если он не помышляет о добродетели. И никто не может помышлять о добродетели, если он не знает определения добродетели. Поэтому из этого следует, что церковь, не проповедующая истины, как посредством благодати Божией святые могут взрастить в себе подобную добродетель и затем служить ею тем, за кого они несут ответственность, пред Богом теряет свои права называться Церковью Христовой. Согласно Писанию, добродетель, которой обладает добродетельная жена, это добродетель, взросшенная от познания Бога, в которой человек для принесения Богу плода добродетели затратить все имеющиеся у него старания и средства. Однако для этой цели, повторяю, необходимо отличать добро от зла, а вернее знать, какими характеристиками обладает добродетель и каким образом она отличается от зла. В противном случае мы в силу нашего невежества будем воспринимать зло за добро, а добро за зло. И полагая, что служим Богу и направляемся в жизнь вечную, будем служить духом обольщения и следовать в погибель. Вот почему мы должны твердо усвоить, что все совершаемое нами, но не соответствующее характеристикам истинной добродетели, является злом, за которое мы наследуем горе, согласно Писанию, выраженной в вечной погибели. Исаия 5:20. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое соленым». А посему, чтобы быть добродетельным в доме своем, обратите, в доме своем, вам не нужно быть добродетельными по всему миру и во всем мире. Здесь говорится, что эта добродетельная жена получила этот статус, это достоинство только потому, что она все это делает в своем доме, а не в чужих домах, и не ходит по улицам и по площадям, как необузданная и шумливая. Это нужно четко всегда определять. Нам необходимо разуметь, что Писание подразумевает под такой добродетелью. И для этой цели, с одной стороны, необходимо соработать со Святым Духом в сфере Писания, потому что мы будем на основании Писания давать характеристики добродетели. А с другой, необходимо задействовать весь потенциал наших разумных и волевых возможностей. И, конечно же, для совершения такой работы нам необходимо будет ответить на ряд вопросов. Во-первых, привести основание того, действительно ли быть добродетельным в доме своем является наследием нашей веры и одновременно жизненной необходимостью. Во-вторых, определить, какое назначение Писание вкладывает в способность быть добродетельным в своем доме. В-третьих, обусловить, какую цену необходимо заплатить, чтобы быть добродетельным в своем доме. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно занимаемся добродетелью в своем доме, а не в чужом. Итак, вопрос первый. Действительно ли быть добродетельным является наследием нашей веры и жизненной необходимостью? Для начала нам необходимо установить, что Писание в данной притче, еще раз повторяю, подразумевает под добродетелью в своем доме только то, что совершается в вашем доме. Как только это будет совершаться на чужой территории, это будет уже злом. Хоть что вы там совершаете с вашей точки зрения, хоть как вы распространяете свое благовестие и свою добродетель, свое даяние, полагая, что Бог буквально, кому бы вы ни дали и что бы вы ни сделали, Он все это будет зачитывать вам за добродетель. Нет. Только туда, куда Он вас пошлет, и только те границы, которые Он вам определит. Если вы обратили внимание, то довольно часто определенная категория псевдодобродетелей пренебрегают святыми в своей поместной церкви, которые находятся рядом с ними, или теми, кто находится в сфере их призвания, и всячески пытаются растрачивать себя на тех, за кого они на самом деле не несут ответственности пред Богом. Далее, также довольно часто подобные псевдодобродетели абсолютно не обладают способностью отличать добро от зла, в силу чего они называют зло добром и добро злом. Согласно Писанию, добродетель – это доброе свойство души человека, с одной стороны выраженное в деятельном стремлении к добру, а с другой – в удалении от зла. А посему добродетель, как превосходное качество души человека, взросшенное им в работе со Святым Духом, определяется в Писании как нравственное совершенство, как благородство, как величественность, великолепие, величие, слава, блеск, хвала, честь, почет, псалом, славословие, хвалебный гимн. То есть вот все эти определения, имейте в виду, это и есть добродетель. Хор, поющий песни благодарения Богу. Это есть добродетель. Жертва благодарения, исповедание, признание, одобрение, поощрение, попечение, разумеется, в рамках, в границах Писания. При наличии мудрости, которой обладает добродетельная жена, подобные характеристики могут проявляться в разных случаях жизни в зависимости от времени и обстоятельств. И я приведу лишь только некоторые из них. Их гораздо больше, нежели я буду приводить. Во-первых, истинная добродетель исходит в виде семени Слова Божия через земной титул Сына Божьего. Матфея 13:37-38. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир». Доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. То есть, обратите, откуда начинается добродетель? Она начинается с истины, от услышанного слова. Иакова 1:17 говорится: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемены». Следовательно, добродетель – это не болезни, приходящие якобы от Бога для того, чтобы испытать человека. Это не бедствие, приходящие якобы от Бога, которыми Бог испытывает человека. Бог не испытывает человека ни болезнями, ни бедствиями. Абсолютно. Бог хочет нас испытать своим духом, то есть чтобы мы испытали Его присутствие, а не испытывали что-то другого. Гонения – это приходит тогда, когда дьявол нападает на нас, когда плоть своя восстает. Вот это и есть гонение. Но это не было Богом, то есть Бог учитывал это, но не Он являлся производителем этого. И таким путем Бог не совершенствует человека. Повторяю, люди думают, что Бог совершенствует человека болезнями. Бог совершенствует человека своей благодатью, а не болезнями и всякими другими вещами. Поэтому здесь четко говорится, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Светов. Иоанна 10, 11, 14 говорится, «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Итак, Сын Человеческий, Сын Божий часто называет себя пастырем добрым, слово свое называет добрым семенем, и человека, принимающего его семя, он называет доброй землей. Во-вторых, истинная добродетель, взрощенная из доброго семени, живет и исходит из сердца человека. То есть мы должны понять, каким образом она потом будет достигать к нам. Когда Бог будет ее обращать к нам, Он будет обращать к нам через сердце какого-то человека. Она будет из сердца исходить через его уста к нам. Римлянам 7, 8, Луки 6, 45, 1 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста». И вот что апостол Павел говорит о плоти своей, моей и вашей. Римлянам 7, 18. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу». Этим он определяет четкое местонахождение добра, добродетели. Оно находится и призвано находиться только в сердце. Оно не в наших чувствах. Чувства наши могут то увлекаться каким-то объектом, то ненавидеть этот объект. То они могут воспарять, то могут падать. Но добродетель, которая в сердце, она не зависит от этих перепадов. Какой бы ни разыгрался шторм, добродетель остается добродетелью. Она не меняет своего отношения. Далее по этому поводу Иисус сказал такие слова, Матфея 7, 18. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Это говорит, если дерево доброе, то хоть что вы с ним делаете, оно будет приносить плоды добрые. Если вы возьмете стакан чистой воды и начнете размешивать его ложкой, и потом посмотрите, вода не станет мутной. Почему? Да потому что она чистая. Добродетель, она чиста. А если там есть какая-то муть, и оно чистое, потому что не взболтали его, и там осадков много, достаточно взболтать, и вся муть поднимается, и вся вода окрашивается в эту муть. Это говорит о том, что это не добродетель, это подлог добродетели. В-третьих, истинный добродетель исходит от наставления Отца или от доброго учения, передаваемого Отцом, которого поставил над нами Бог. Притча 4.1.2. «Слушайте, дети, наставление Отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что Я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди Моей». То есть это говорит о том, что Бог будет передавать это доброе учение через Отца. То есть, когда Бог сказал Моисею, что он будет уходить от народа израильского, то есть Бог его заберет, Моисей понимал, что народ не сможет быть без Отца, что необходим пастух, духовный отец. И он сказал, Божий отец всяких духов, не оставь этих людей, это общество без пастыря, чтобы они не остались, как овцы без пастуха. И тогда Господь сказал ему, возьми служителя своего Иисуса, сына Навина, возложи на него при всех руки, и почиет на нем твой дух. И я дам тогда ему сердце отца. Так что сердце отца – невозможно выбрать путем голосования, как сегодня люди выбирают себе отцов. Отцов не выбирают, отцов поставляет Бог. Поэтому это тоже очень важно знать. И вот именно здесь говорится о наставлении такого отца, если, конечно, они дети этого отца. «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение». В-четвертых, истинная добродетель почивает и исходит из доброй совести человека, а посему любая добродетель, совершенная с позиции опороченной совести, не является добродетелью, а является злом. Если у человека совесть опорочена, какую бы добродетель он ни совершал, это является злом. 1 Петра 3:16. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе Иисусе». Видите, апостол Павел в другом месте пишет Коринфянам: «Если я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, то я ничто, нет ни в этом никакой пользы. Если я имею такую веру и горы могу переставлять, и в этом тоже нет никакой пользы. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, нет мне никакой в этом пользы. Я медь звенящая, кимвал звучащий». То есть здесь вот именно это и имеется в виду, что добродетель совершенная с позиции опороченной совести есть зло. Только та добродетель, которая совершается с позиции очищенной кровью Агнца, совести неопороченной совести, является добродетелью. В-пятых, истинная добродетель никогда не будет вынужденной или подневольной, она доброохотна. Филиппийцам, Филимону послание, там одна глава, 14 стих. «Но без твоего согласия», Павел обращается к Филимону, то есть и говорит: «Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а доброохотно». Он нам пишет: «Я могу тебе приказать, но если я тебе прикажу, тогда твое доброе дело не будет доброохотным. Я не хочу сделать это без твоего согласия». Почему? В другом месте написано: «Доброохотно дающего любит Бог». Поэтому настоящая добродетель, она доброохотна. Потому она и называется добродетель, то есть она доброохотна. В-шестых, истинная добродетель выражается в повиновении тем, кого Бог поставил над нами главою. Не только духовного отца. У нас есть и другие главы, которые стоят над нами. 1 Петра 3:6. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха». Обратите внимание, здесь добродетелью называется повиновение Сары Аврааму. И, конечно же, когда это место читается или подобные места читаются, то бунт, зарожденный в женщине от несправедливого отношения к ней мужчины, который пытается, тиранит ее, она даже забывает, что она ничем от мужчины не отличается, что она также пытается тиранить своего мужа и не подчиняться ему, что нет никакой разницы между мужчиной и женщиной в отношении тирании, греха. Все согрешили, все лишены славы Божией, и нет правды, то есть делающего правды ни одного. Только тот будет оправдан, кто примет оправдание даром по благодати. Поэтому здесь говорится просто о подчинении. И это не значит только к женам, это также и к мужчинам относится, потому что у них обязательно есть тот, кто стоит над ними. И они должны подчиняться, как Сара подчиняется своему мужу, то есть главе своему. Обязательно у каждого мужчины есть глава в разных сферах. Он пришел на работу, там есть глава. Он выехал на дорогу, там тоже есть глава, не он глава, не он устанавливал законы. Если здесь написано 65, это не он установил, что скорость должна быть 65 майлов, а это установили те, кто являются главою здесь, и он обязан подчиняться везде. То есть, если он пришел на работу, подчиняется, в доме есть отец и мать, то есть в семье тоже есть, и везде есть глава, и есть помощники. И вот это подчинение помощника главе, признание, Писание говорит, это добродетель. И поймите, для того, чтобы подчиняться, вначале трудно. Почему? Потому что нужно подавить свою гордыню, но потом становится легко. Вообще-то подчиняться легче, чем нести ответственность, чтобы вы знали. Я это знаю прекрасно, и свидетель мне Бог, что я хотел всегда быть помощником. Я не хотел быть ответственным, потому что помощник не несет ответственности. Я хотел проповедовать, но ни за что не отвечать. Мне не нужно было раньше. Я проповедовал, и мне не нужно было непосредственно каждого человека приводить. Ты должен это сделать, если не сделаешь, я должен был применять какие-то меры. помощник не применяет никакие меры. Это ответственность главы. И поэтому это более тяжелое бремя, и я пытался уйти как-то от него. Но когда это делает Бог и ставит тебя в определенное положение, вы выбираете, конечно, то, что хочет Бог. Если Бог считает, что я могу это понести, значит, я могу. Хотя это будет нелегко для каждого из вас. Все равно каждый из вас несет какую-то ответственность, и это нелегко. Далее. В седьмых, истинный добродетель является плодом наших уст, выраженных в обузданности нашего языка. Притча 12:14. «От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его». Видите, если человек может обуздывать свой язык, он может тогда управлять всем своим телом, и тогда вот от плода таких уст человек может насыщаться добром. Но шумная и необузданная жена никак не может насыщаться добром. Она будет насыщаться злом, и других будет насыщать таким злом. Существует еще много оттенков, чтобы показать их, но экономия, повторяю, наше время, я свел к 7 пунктам, и достаточно, давайте пойдем дальше. Вопрос второй. Какое назначение Писание вкладывает в способность быть добродетельным в своем доме? Я все время буду делать упор в своем доме, в границах своего призвания. То есть ты над собою, пожалуйста, управляй, а не своим ближним. Поэтому, во-первых, назначение истинной добродетели заключается в том, чтобы мы могли наследовать воскресение жизни. Иоанна 5:29. «И изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Таким образом, мы видим, что добродетель необходима для того, чтобы мы наследовали жизнь вечную, воскресение. Для чего она нужна? Какое назначение Бог приготовил? Если ты недобродетельный, если у тебя нет этого свойства души, то ты не наследуешь жизнь вечную. Так здесь написано. Во-вторых, назначение истинной добродетели заключается в том, чтобы заграждать уста невежеству безумных людей. 1 Петра 2:6. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Иногда Писание говорит, что такое добро, как огонь на их голове. Он жжет их. То есть истинное добро именно такое, когда мы на зло отвечаем добром. Не отвечаем злом, а отвечаем добром. И поэтому такова у вас воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей. В-третьих, назначение истинной добродетели заключается в том, чтобы восстановить у своих ворот правосудие. У своих, а не у чужих ворот. Амоса 5:15. «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифа». Конечно, там говорилось о вратах, и почему Бог использовал у ворот правосудие, потому что раньше правосудие вершилось не в специальных домах, а в воротах города. То есть в воротах города восседал синод первосвященников или старейшин, во главе стоял председательствующий, человек приводился туда, и его дело разбиралось. Толпа людей могла собираться сколько угодно и наблюдать, как происходит этот суд в воротах. Таким образом, ворота города считались местом Божьего суда, Божьей справедливости. И поэтому Господь говорил: «Восстановите правосудие у ворот». Теперь нашими воротами являются наши глаза, наши уши, то, что мы слышим, то, что мы видим, то, что мы обоняем, осязаем и так далее. Это ворота, то есть через это мы познаем этот мир, и все, что в этом мире есть, оно приходит к нам через вот эти чувства осязания, чувства того, что мы видим, это ворота. Бог говорит: установите у этих ворот правосудие, чтобы наш взгляд смотрел справедливо, чтобы мы не были лицемерами, чтобы мы правильно слышали, чтобы у нас было, то есть, мерила Божьей истины, чтобы мы мерили все истиной и не решали по слуху ушей и по взгляду очей, а по откровению свыше. В-четвертых, назначение истинной добродетели заключается в том, чтобы изготовить одинаковые гири и верные весы. Притчи 20:23. Мерзость пред Господом не одинаковые гири и неверные весы, не добро. А следовательно, добром являются одинаковые гири и верные весы. То есть вы знаете, что вес можно подделать либо за счет весов, либо за счет гирь. Либо весы неверные, то есть их подкручивают и делают так, что когда вы ставите сюда, показывается, как будто бы оно ровно стоит, но там уже подделано, там уже на 100-200 грамм меньше. И когда взвешивают, думают, что они получили килограмм, они получили 850 грамм. То есть весы неверные. Либо просто гирю подтачивают, просверливают гирю, вот, и чем-нибудь таким пустым, что-то такое, закрасит ее, и человек не видит, он думает, что гиря, да, она точно такая же, как и другая, килограммовая. А на самом деле там уже 100 грамм высверлили. И так понемножку, с каждого килограмма по 100 грамм, за день иногда натекает очень большие веса, которые стоят очень большие деньги. Человек таким образом ворует. То есть вор получается тогда, когда он имеет неодинаковые гири и неодинаковые весы. То есть это оценка правильная. То есть правильная оценка вещей, событий. Но нам важно, чтобы это было в своем доме, чтобы мы в своем доме вот это имели гири и весы для самих себя, чтобы мы правильно судили самих себя. Других мы вообще не имеем права судить, но самих себя и тех, кто находится под нашей ответственностью. В-пятых, назначение истинной добродетели заключается в том, чтобы побеждать зло добром. Римлянам 12:21. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Следовательно, добродетель дана как оружие, как инструмент, которым, оказывается, можно зло побеждать. Вы говорите, ну как победить зло, искоренить его? То есть каким образом его искореняют? Злом. Они говорят, клин выбивается клином. А здесь нет, этот клин не выбивается этим же клином. Здесь говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. То есть мы не победим, как дети Божии, зла злом. Нам нужно использовать добро как оружие. В-шестых, назначение истинной добродетели заключается в том, чтобы доставлять нам приятность. Притча 13:16. «Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток». Вы знаете, когда вы рассматриваете это слово «приятность» в оригинале, оно означает «рай», общение с Богом или прохлада в раю во время дня, когда Господь являлся человеку. Вот это слово одно, приятность или сад Божий, Едемский сад, в котором Бог общался во время прохлады дня. Вот что испытывает человек, когда Бог касается его, если у него мир. Конечно, если он грешен и Господь его касается, человек начинает биться в судорогах, в покаянии, плачет, сожалеет о том, что он сделал. А вот когда человек уже без греха, и он ищет Господа, и Господь касается его, что он будет испытывать? Вот человек, очищенный от греха, он будет испытывать необыкновенное чувство, вот это приятное чувство свободы, легкости, и он готов за это заплатить будет любую цену. Как наркоман платит своей жизнью для того, чтобы иметь приятное наслаждение в теле, святой человек будет платить свою жизнь за то, чтобы иметь общение с Богом. Нет ничего выше, ничего приятнее, ничего возвышеннее, как общение с Богом. При этом зависимость от алкоголя, от наркотиков несет смерть. Но общение с Богом, помимо вот этой приятности, несет громадную энергию жизни. Трезвость, ясность и силу. То есть вот это разные вещи. Поэтому давайте, пожалуйста, оставим алкоголь, наркотики, разврат, потому что некоторые связаны развратом, некоторые алкоголем, некоторые наркотиком, некоторые курением, некоторые завистью, некоторые ложью и так далее. Но когда люди начнут искать Господа и познакомятся с Ним, познают Его, то лучшего вы ничего не найдете. Михея 6:8. Это в седьмых. Назначение истинной добродетели заключается в том, чтобы действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом своим. Так сказано Михея 6:8. Действовать справедливо. Здесь опять как бы все обобщается. То есть справедливость стоит на первом месте. Любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить. В смирении ходить пред Богом. Если нет мудрости, то вы начнете смиряться перед тем, перед чем не следует смиряться. Не следует смиряться пред грехом, не следует смиряться перед мужем, который предлагает вам выпить вместе с ним, или уколоться вместе с ним, или пойти в какое-то беззаконное место, или произвести безрассудную покупку, на которую у вас нет денег, и без которой вы могли бы обойтись. А он говорит, нет, ну давай займем и купим. А чем потом? Да потом, давай, вот мое сильное желание. И поэтому такие желания жены должны гасить в своих мужьях. Они не должны смиряться перед такими. Здесь, если говорится смиряться, то смиряться перед добром. То есть в границах Писания мы должны смиряться перед той властью, которую Бог поставил над нами. Когда эта речь заходит уже о Слове Божьем, об истине конкретной, здесь уже конкретно в отношении истины. Итак, вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы быть добродетельным в своем доме? Во-первых, цена обретения истинной добродетели заключается в обретении всякой благодати. 2 Коринфянам 9:8. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Обратите внимание, чтобы человек мог творить добро, ему необходимо обогатиться благодатью вначале, и тогда он будет иметь истинную добродетель, хотя сама благодать является добром. Но нам нужно ей обогатиться, и тогда мы способны будем творить добродетель. И как раз цена обретения благодати, вы помните, это смирение. Человеку надо смириться перед властью, которую поставил над ним Бог, и тогда Бог смиренным дает благодать. Во-вторых, цена обретения истинной добродетели заключается в том, чтобы сделать решение, как мы часто с вами говорили, питаться молоком и медом. Исайя 7:15, «Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе». То есть, видите, чтобы принять добро, заплатить за него цену, необходимо питаться молоком и медом, и мы с вами говорили, что молоко и мед – это Слово Божие, которое говорит проповедник, не которое написано. Здесь трава, а здесь цветы могут быть, но здесь нету меда. В прямом смысле слова. Его надо отсюда извлечь. Вот пчела может извлечь отсюда, оттуда, оттуда. Она в день посещает, там бывает десятки тысяч цветов, делая большие перелеты. Человек, пчела, он будет обязательно копаться во всем слове, размышлять о нем, пока наберется этого меда. И когда он копается в этом слове, оно его наполняет, наполняет и начинает что-то делать, потому что оно преобразуется уже в человеке, в мед и в молоко. Поэтому об Иисусе даже так было сказано. Эта речь, кстати, была об Иисусе. Он будет питаться молоком и медом, и тогда он сможет отвергать худое и избирать доброе. В-третьих, цена обретения истинной добродетели заключается в том, чтобы стать частью народа израильского. Рассматривать себя такой частью, видеть. И, следовательно, не быть антисемитом, не иметь к этому народу некого отношения, такого пренебрежения, и не считать этот народ преступником, как некоторые христиане говорят, это преступники, они убили Христа, и так далее. То есть не считать, а наоборот стать частью его. Числа 10:29. «И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуилову, мадианитянину, родственнику Моисееву». То есть Моисей женился на мадианитянке, это была его первая жена, Сипфора. То есть, и он сказал ее брату, Рагуилу, Хававу, сыну Рагуила. Рагуил – это его тесть. «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, вам отдам его, иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле». А Господь через Моисея сказал, «Мадианитянин и моавитянин не может войти в общество Господне». А вот здесь он ему предлагает, иди со мной, и мы сделаем тебе добро. Здесь, то есть стань частью нашего народа. Практически мадианитяне, моавитяне могли стать при условии, что они перестанут быть мадианитянами, что они станут израильтянами. Потому что, когда человек принимал обрезание, он переставал быть мадианитянином или моавитянином. И поэтому он должен был забыть свой народ, забыть свой дом. И тогда он им становился. И вот здесь для того и нам, чтобы стать или наследовать добро, заплатить цену, нам надо рассматривать себя евреями, странниками на земле. Большинство евреев, живущих в Израиле, не евреи, потому что они не рассматривают себя странниками на земле. Они считают, что это, быть может, национальность, хотя, когда спрашиваешь каждого еврея, что это такое еврей, можешь мне объяснить? Он говорит, это состояние, это не национальность. Потому что, как сказать национальность, когда там много национальностей? И каждый себя называет евреем, и они согласны, что это евреи. Вот там ефиопляне, евреи, черные люди, евреи, и они действительно евреи. Потому что мы знаем, что 12 колен Израиля, у них там были все оттенки кожи, и все расы, и все языки вошли туда. Поэтому Бог хотел показать, если вы хотите заплатить цену за то, чтобы Бог делал вам добро, дал вам добро, рассматривайте себя евреями, частью народа израильского. В-четвертых, цена обретения истинной добродетели заключается в том, чтобы питаться манною. Второзаконие 8:16. «Питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Видите, впоследствии сделать тебе добро. Почему? Потому что наш разум, наше тело не находит удовольствия в Слове Божьем, в манне. Это пища духа. И вот представьте себе, когда плотские люди употребляют пищу духа. Она невкусная для них. Они говорят, до каких пор это манна одна в наших глазах? Они стали вспоминать репчатый лук, дыни, арбузы, мясо ели мы там. А здесь ничего нет, одна манна. Почему? Почему такое пренебрежение? Да потому что это была духовная пища. Она не могла удовлетворять вкусы, потребности внешнего человека. И Бог говорит, но впоследствии, чтобы сделать вам это, вы вначале должны научиться. Здесь нужно смирить себя. Я смирял тебя и питал тебя манной. Оказывается, манна смиряла эту плоть. Когда мы не даем себе есть, постимся, и в это время питаемся Словом Божьим, мы питаемся манной. Сейчас мы тоже питаемся манной, смиряя свою плоть. И таким образом Бог говорит, чтобы впоследствии сделать добро, чтобы ты мог получить добро. Такова цена, нужно питаться манной. В-пятых, цена обретения истинной добродетели заключается в том, чтобы сблизиться с Богом. И притом, вот это слово «сблизиться», когда я посмотрел, это «познать Бога». То есть войти с Ним в такие близкие отношения, как муж с женой входит и становится одно. Иова 22:21. «Сближься же с Ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Через что придет добро к тебе? Через то, что ты сблизишься с Богом, будешь познавать Бога. Бог никогда не препятствует человеку, идущему. Он говорит, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Если человек правда начинает искать Бога, а не то, что у Бога, а просто самого Бога, можно в исцелениях искать Бога, в процветании искать Бога, а не процветание. Есть интересные вещи, когда люди ищут нечто в Боге, или когда они ищут Бога в том, что Он дает, они ищут Его в Его благодати, они ищут в том, что Бог им дал, они там хотят обнаружить Господа, они Его ищут. То есть говоря, что «меня удовлетворишь только Ты». «Я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне, но мне нужен Ты». Да, муж может или жених присылать своей невесте дорогие подарки. Она может говорить, дорогой, это только напоминает о тебе, но я хочу видеть тебя, когда ты приедешь. Он опять посылает ей подарки, проходят месяцы, годы, он посылает ей дорогие подарки. Она говорит, я больше не могу так, мне не нужно ничего, мне нужен ты. То есть, наконец, вы знаете, это чисто физическая любовь, и то она доходит до такого экстаза, что отказывается, наконец, от всех подарков и говорит «или-или, не нужны мне твои подарки, мне нужна ты или мне нужен ты». Вот Бог приблизительно хочет добиться от человека такой признательности, чтобы он влюбился в него так и начал его искать, чтобы ему уже ничего не нужно было. чтобы он пришел и сказал: «Господи, а мне ничего не нужно. Пришел, я просто хочу побыть с тобой». Вот я иногда прихожу к Богу, хожу так, размышляю и говорю: «Господи, несмотря на то, что у меня много нужд, ни о чем не буду говорить, потому что я хочу тебя, я хочу быть с тобой. Я хочу побыть в твоем присутствии. Позволь мне просто вот походить, поразмышлять о тебе, и я ничего у тебя не прошу, кроме одного. Дай мне самого себя». Тогда приходит такое тихое веяние Духа Святого. Может быть, сразу оно не придет, но потом вы его однажды испытаете. Особенно, если у вас есть пустыня. Потому что что такое пустыня? Пустыня – это тайная комната на самом деле. Почему Бог вывел народ в пустыню? То есть, тайное место от всех. Бог любит общаться в тайне, как здравомыслящие жених и невеста, они не будут целоваться и обниматься на людях. Потому что это принадлежит им двоим, а не всем. И не нужно всем на это смотреть. Поэтому они пытаются найти какое-то укромное место. Поэтому Бог тоже сказал: «Приведи мне народ в пустыню для поклонения». Это тайная комната. В-шестых, цена обретения истинной добродетели заключается в том, чтобы не предавать смерти младенцев мужского пола. Я поясню. Вначале прочтем Исход 1.20. «За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». За что делал Бог добро повивальным бабкам? За то, что приказ фараона звучал: убивать младенца мужского пола. Всех младенцев мужского пола, родившихся у евреек, убивать, а младенцев женского пола оставлять. Написано: но повивальные бабки боялись Бога. И они не делали этого. То есть они нарушали приказ. Фараон вызвал и говорит: почему вы нарушаете приказ? То есть они говорят: еврейские женщины не такие, как египтянки. Прежде чем мы придем, они уже родили. То есть они не нуждаются в повивальных бабках. Они сами рождают. То есть такие крепкие, такие сильные. И написано: за сие, что они так делали, Бог делал добро. Что же у нас является младенцем мужского пола? Младенец мужского пола – это те свойства и качества, которые мы используем для того, чтобы господствовать над собою. Чтобы господствовать над собою. Фараон – это плоть, которая не хочет, чтобы дух господствовал над ним, и поэтому он все то, что будет господствовать над плотью, пытается убить. Он пытается: процветание давайте, исцеление давайте, чувства давайте, все что угодно давайте, вот чтобы мы наслаждались, чтобы для тела было хорошо. Искать места Писания, но как только что-то появляется для того, чтобы рождается младенец мужского пола, когда вы вдруг становитесь на позицию, как владеть собою, как подчинить себя для Господа. Это плоти не нравится. Она будет искать другие места Писания и говорит: всех младенцев мужского пола убивать, а женского пола оставлять. Но повивальные бабки, то есть вы сами для себя являетесь повивальной бабкой, если вы будете сохранять этого младенца и взращивать его, кормить его, то Бог, написано, будет делать вам добро. Это цена, которую мы платим. В-седьмых, цена обретения истинной добродетели заключается в том, чтобы не вступать в словопрение и удаляться от непотребного пустословия. 2 Тимофею 2:14-21. «Напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих, а непотребного пустословия удаляйся. Ибо кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Это тоже одна из частей, я сказал их больше, я привел только 7 назначений того, какую цену мы должны заплатить. Это весьма важно, удаляться от пустого словословия, то есть непотребного пустословия. Непотребно – это когда греховное что-то происходит, и люди говорят о греховных вещах, наслаждаются греховными рассказами. Или вот это называется непотребное пустословие. И также, разумеется, не надо ни с кем спорить. Я обычно могу говорить только тому человеку истину, кто хочет ее слушать, а не доказывать ее. Не пытайтесь никогда кому-то что-то доказать, когда человек хочет поспорить. «А я так не понимаю, а покажи, почему ты так понимаешь». только в редких случаях, когда Дух Святой мне дает откровение внутри сказать все-таки Ему, то я не вхожу в словопрение, а просто говорю. А так я пытаюсь всегда избежать вот этого словопрения, то есть спора. Не надо спорить. Практически наше время истекло, остались результаты добродетели в своем доме. Давайте оставим их на следующее служение, потому что наше время истекло. Я думаю, вот этих достаточно вещей, которые мы узнали, какой должна быть церковь, какой должен быть я, какой должна быть добродетельная жена, каким я должен быть и что такое добродетель. Мы будем молиться, если Дух Святой посредством этого коснулся кого-либо из нас, и мы увидели, что мы воспринимали зло за добродетель, а добродетель за зло, мы можем просто покаяться. Добродетель как раз и заключается в том, чтобы просветить и вырвать человека из зла, чтобы он мог творить добро. Вы сможете творить добро. Покаяние – это добро, которое воспринимается на небесах и приводит в ярость и в панику ад. Склоним колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов греху, болезни, мы ждем вас. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Молитесь вместе со мной, глаза закрыты, ладони обращены к небесам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце и через пролитую кровь во Святом Духе прямо сейчас я хочу исповедать, что согласно Твоему Слову я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.